Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Довлатов на театральной сцене. Гость «Американского часа» режиссер Лев Шехтман. Диалог на Бродвее. Балет по Хемингуэю. Юбилей. Столетие Хренникова. Зеркало. Ностальгия и остальгия. Wouldn't it be better not to be so polite? Would you look good offer a light? You start a little conversation now, it's all right. When you take it by. Сегодня в нашей нью-йоркской студии долгожданный гость, известный театральный режиссер Лев Шехтман. Я давно ждал возможности побеседовать с ним в эфире и рад, что это мне удалось сделать сейчас, когда появился его спектакль, поставленный по его же инсценировке довлатовской прозы. За этим проектом я следил не один год, читал черновик пьесы и горячо болел за успех всего мероприятия. И вот мы со Львом сидим за микрофоном, чтобы обстоятельно поговорить о Довлатове, о театре вообще и о театре в Русской Америке в частности. Лев, поводом для нашей встречи, причин для нее куда больше, стала постановка вашей пьесы по текстам Сергея Довлатова. Она называется «Абономат». И мы не будем расшифровывать это слово, так как и сам Довлатов оставил это читателям. Как и почему вы взялись за инсценировку Довлатова?
Это случилось как-то спонтанно. У меня болела жена, к сожалению. Позже она умерла. Ну, я хотел как-то ее развлечь. И вот мне попалось на глаза наши довлатовские рассказы, вот такой сборник. И я его прочитал ей вслух. Она смеялась, ей стало легче. И я тогда ей сказал, знаешь, мне такое ощущение, что из этого может получиться спектакль, можно сделать инсценировку. Она сказала, да-да, сделай.
Знаете, я думаю, что Сергей был бы страшно рад услышать эту историю, потому что сама мысль о том, что его проза могла кому-то помочь в такой критической ситуации, была ему очень важна. Когда Довлатова привезли в больницу, он тяжело болел, и врач спросил, какая книга у вас на груди лежит? Библия? Довлатов говорит, нет. Говорит, а что? Говорит, Достоевский. Говорит, а русские так умирают? Говорит, ага.
Вот что-то подобное, да, потому что вот это для меня стало таким вот своеобразным ее завещанием. И стал работать над этой инсценировкой, и, должен сказать, давалась она мне очень тяжело. Я понял, насколько Довлатов литератор, а не драматург. Бывает такая проза, которая напрашивается на какой-то такой драматургический эквивалент. В данном случае этого не было. И в то же время я чувствовал, что в этом есть какая-то вот такая драматургическая пружина. Ну, что какое-то такое внутреннее чутье мне подсказывало.
Опять-таки, это очень понятно, потому что Довлатов всегда как бы просится в театр. Он и сам обожал читать свои рассказы. И все, кто слушали его со сцены, не читали, а именно слушали, всегда говорили, ну, а что тебе в театр этот не превратить? Однако есть одна проблема. Довлатовские рассказы статичны. Это галерея эксцентриков, вдоль которой идет рассказчик. Как вы с этим справились?
Ну вот я как раз руководствовался формулой, которую, по-моему, в посмертной статье довлатовской писал Андрей Арьев, назвав его театром одного рассказчика. Меня вот это вот противоречие очень заинтересовало. Театр и рассказчик. Это, казалось бы, две вещи несовместные. Но с Довлатовым это было совместно и уместно, потому что я помню Довлатова в таких не очень частых наших встречах, но я это вспоминаю, каким он был фантастическим рассказчиком. Неважно, нужно было подать какую-то тему, и тут же возникал целый рассказ с замечательной русской речью, и это можно было слушать, заслушиваться и смотреть на него, ну, как на артиста.
В этом же вся сложность, потому что Довлатов не терпел коллектива. В сущности, Довлатов был рассказчиком среди слушателей, но театр требует взаимоотношений, конфликтов.
Мне это особо странно слышать, потому что Довлатов все-таки был во главе редакции, общался с вами в том числе, и со многими из моих друзей, которых я знаю из окружения его, и мне казалось наоборот, что он должен был быть человеком общительным. Он общался прекрасно с аудиторией, я знаю, просто с большой аудиторией он взаимодействовал. Я помню его первое выступление в Колумбийском университете, я тогда присутствовал, я тогда тоже должен был говорить, но после него.
Это большое испытание.
Да, это было просто провал полный, потому что все ушли вместе с ним. Он первый говорил, все ушли, я остался один с президиумом, и два человека в зале остались. Из них один мой родственник был. Так что я как-то...
Я помню, как Довлатов выступал, и первый раз я тоже с ним выступал. Я очень хорошо вспоминаю, потому что я бывал в такой ситуации не раз. Да. И Довлатов начал выступать перед аудиторией, мнется так, что-то как-то все у него так получается нелепо. И он говорит, вы знаете, вот так вот с русским языком-то, конечно, в Америке тяжело, но вот моя мать, например, она от беспомощности на грузинский переходит, а соседка ее по-английски говорит так хорошо, и она ее спрашивает, ну как ты научилась так по-английски говорить? А та отвечает, говорит, ну с волками жить. Зал как грохнул, но после этого уже больше не останавливался. Вот это вот был типичный довлатовский ход, когда он так заманивал слушателя, а потом обязательно была концовка. Но она не предусматривает диалога.
Монолог. Но главное, что интересно для меня, вот спросите меня, о чем он тогда говорил? Я не помню точно. Но я помню, я был совершенно заворожен его манерой, качеством его речи.
Да как же вы устроили пьесу?
Я долго пытался это перевести в диалог. И я понял, он так цементирует предложение, и даже дело не в том, что он не начинает, и там не повторяются слова на одну и ту же букву, что тоже очень интересно, а он так их цементирует, что их невозможно расчленить. И я пытался, у меня было 2 или 3 варианта. Они получались пошлыми, несмешными и какими-то примитивными, мне казалось, плоскими. Исчезало главное обаяние вот его языка, и исчезал главный конфликт, внутренний вот этот конфликт, который держал все произведение. Я понял, что нужно идти от этой формулы. Театр одного рассказчика. Mm-hmm. И я придумал такую форму, когда все артисты, я им просто сказал, мы никого не играем в отдельности, у нас нет персонажей, у нас есть Довлатов, и мы через Довлатова рассказываем о его персонажах взаимодействия друг с другом одновременно. Должен вам сказать, что в театре очень испугались. Когда прочитали, несколько человек говорят, ну, это невозможно ставить. Как это возможно поставить? Это же проза. Я говорю, нет, не проза, как же. Вот у меня говорят, ну да, говорят по ролям, все, но это же проза. Я приехал сначала летом, прошлым году летом, и стал пробовать, и я понял, получается. И артисты загорелись, которые вначале тоже как-то очень испуганно на это посмотрели, а потом потихонечку все стали втягиваться, и вдруг загорелось, вдруг оно пошло. И я понял, что, в общем-то, я оказался, к счастью, прав, потому что, заранее скажу, спектакль пользуется невероятным успехом, билеты продаются за месяцы вперед.
Так это замечательно, это... конечно. Дело в том, что наши... очень своеобразная книга. С одной стороны, она необычная, а с другой стороны, она похожа на другие довлатовские книги. Герой рассказывает о себе через других. Он всегда так поступал. Ну, например, в сборнике «Чемодан» он как человек-невидимка, его вещи одевают. В наших это все его родственники, это все проекция авторского «я». Так кто резонер вашего спектакля? Кто сам Довлатов? Как вы слышали его образ?
Это есть такой персонаж, которого зовут Сергей, который не только появляется в образе Сергея, но еще в образе его деда одного.
С которым они выпили всю лавку и съели магазин.
Да, у которого мать Нидерланд. А тот, который говорит об Анамат, тоже присутствует, но присутствует в виде только голоса. Его слышит вот это вот знаменитое и грозное Абанамат.
А когда актер, играющий Довлатова, он слушал самого Довлатова? Вы ему давали вот этот вот замечательный баритон довлатовский услышать?
Да, он слушал.
Похоже?
Он не пытается ему подражать. Я даже не пытался подбирать артистов похожих. Но очень многие, даже те, которые знали Довлатова, для меня был самый такой трогательный комплимент такой. Многие говорили, он очень похож на молодого Довлатова как-то. Хотя я вот такой похожести не нахожу. Ну, только что высокий, красивый там брюнет. Ну, вот разве что это. Но вот это как-то многие находили. И побывал и тот же Арьев на спектакле. Правда, меня уже не было тогда в Петербурге.
Андрей Арьев знает Довлатова лучше всех в мире.
Он сказал...
Хранитель довлатовского образа.
Очень важную вещь. Он сказал, что вот это, ему кажется, проявилась суть Довлатова в этом произведении, в этом спектакле. Это для меня просто было важно до слез почти, что, потому что он действительно знал Довлатова, он специалист по Довлатову.
И он прекрасно понимает, что Довлатов хотел сделать с прозой. Да. То, о чем мы говорили, о том, что нельзя расчленить фразу. Ведь почему так происходит? Потому что Довлатов писал в сущности стихами. Он прятал эти стихи, но они стихами были написаны. И он сказал, что когда совершенно сокращают одно слово, они думают, что я не замечен. Я ведь каждый рассказ знаю наизусть. И никогда нельзя выкинуть оттуда одно слово, потому что рухнет все остальное. Потому что ритмическое построение фразы таково, что оно не выдерживает никакого...
Бывает даже, что иногда артисты, ну, такое случается, они пытаются как-то поимпровизировать немножко, повторить какую-то фразу. Это сразу становится лишним. Мой слух это сразу режет. Я до сих пор слежу за спектаклем, мне присылают черновые записи спектакля, я отсматриваю их, потом шлю замечания им туда, и вот часто вот бывают какие-то такие вещи, которые вот главное слежу, и это никогда такого не было, главное слежу за правильностью произношения текста.
Лё, а как быть с монологами? Довлатов был мастером короткой реплики, ведь в сущности вот его знаменитый диалог – это всегда обмен двух-трех реплик. Жил-жил человек и умер. А ты чего бы хотел, да? Вот это уже как бы сценка.
Да.
Но как бы с монологами, драматическими монологами, на которых стоит театр?
Ну, у нас особых таких монологов нет. Хотя есть небольшие, особенно последний монолог, когда понимаешь, что он уходит, этот персонаж, отходит Довлатов от нас, и все это понимают, и все в этом участвуют. Но нет пафоса. Нет такой псевдотеатральности, которая очень мешала ему, и которую я, признаться, тоже не очень люблю.
Ему мешала неестественность в любых проявлениях. Сергей однажды сказал, что говорит, я могу смотреть любое американское кино, потому что американский актер не может играть неестественно. Он может играть кого угодно, но это будет естественно. И я всегда знаю, что этот актер может переплыть речку или не может переплыть речку. Он всегда, он говорит, физическое движение американского актера правильное, а в русском актере, в русском театре оно всегда связано с какими-то эмоциями, сверхзадачей. Поэтому он кажется неестественным. Тогда я над ним смеялся и издевался, а теперь я сам, когда смотрю советское, русское кино... Советское как раз не так. Особенно русское кино, мне всегда кажется, что они все прямо из МХАТа вышли.
Ну, это немножечко несправедливо.
Я знаю.
Потому что тут еще виновата технология. Все-таки здесь записывают звук синхронно, а там озвучивают. До сих пор, кстати, еще озвучивают.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Скажите несколько слов о театре, в котором идет спектакль.
Театр мой любимый. Это, с моей точки зрения, лучший театр Петербурга, молодежный театр на Фонтанке. Я уехал в 78-м году, а он возник в 79-м году. И вот в истории этого театра было всего три главных режиссера, что говорит о такой интересной стабильности и росте этого театра. Первый главный режиссер театра, основатель театра, это Владимир Афанасьевич Малощицкий. Многие артисты, работавшие с ним в этом театре, до сих пор работают. К сожалению, он умер. И он, кстати, был одним из первых, поставивший Довлатова. И я разговаривал с Еленой Довлатовой, вдовой Сергея. Она помнит этот спектакль. И очень высоко и хорошо о нем отзывается. А второй был Ефим Падвы, известный тоже, к сожалению, уже покойный. Очень известный режиссер был в Советском Союзе, когда я еще там жил и работал. И вот третий режиссер – это Семен Спивак, который уже руководит этим театром более 30 лет и воспитал уже несколько поколений артистов, он еще и преподает. Я с удовольствием всегда с ними работаю. Это уже третий спектакль, который я поставил в этом театре. Надеюсь, еще будут какие-то.
Лё, каково отношение молодых актеров к Довлатову? Ведь Довлатов принадлежит к нашему последнему советскому поколению, а молодежь это уже первое постсоветское отношение. Вот как эти отцы и дети, как конфликт решается в театре?
Ну, иногда случалось с некоторыми молодыми артистами, которые не были знакомы с его творчеством, честно признаюсь. Я очень рад был, что мне удалось познакомить их с его творчеством. Но в целом он очень популярен в Петербурге. И я вот успех спектакля еще, конечно, приписываю, потому что это Довлатов.
То есть ничего непонятного они не видят в этом?
Да, конечно, есть. Непонятная коммунальная квартира уже становится не совсем понятна, хотя это еще существует. И люди, актеры старшего поколения помнят, конечно, многие жили в этих коммунальных квартирах, но и сейчас существуют эти коммунальные квартиры, взаимоотношения в коммунальных квартирах немножко, вот, и это было даже приятно вначале заметить, что не умеют осторожничать. Мы иногда тогда разговаривали на коммунальных кухнях, все-таки осторожничая, и мы очень хорошо знаем, что это такое по пластике, по голосу, по манере разговаривать. Молодое поколение уже от этого как-то отвыкло, с чем я столкнулся с американскими артистами, когда работал здесь. Они не умеют оглядываться. А теперь многие уже молодые российские артисты не умеют оглядываться, что приятно.
Лёв, прочтите нам что-нибудь из пьесы, чтобы мы могли понять, как она устроена, ткань произведения.
Ну, я попытаюсь, конечно, сразу предупреждаю, артисты это делают гораздо лучше. Вот, скажем, во втором акте у нас идет сцена сначала знаменитого суда над братом Борисом, ну и потом 3 года, и вот интересно, как у нас решена сцена: Сергей в армии, Борис в тюрьме. Вот у нас такая сцена. Сергей после всего, что судья говорит: товарищ Киселев, не делайте из подсудимого борца за мировую революцию. Давайте придерживаться фактов, которыми располагает следствие. Сергей, моему брату дали, судья стучит молотком, 3 года. Сергей, мы с ним переписывались, все его письма начинались словами. В это время Бориса уводят, и он начинает переодевать, он начинает снимать свое цивильное. А Сергей, наоборот, одеваться в военное, как бы он уже начинает служить. Но это потом они скажут, но пока вот идет вот такой вот у этого раздевания, у этого одевания.
Снимая сцену.
Не, они ведут диалог при этом, просто так, чтобы это представить себе могли слушатели. Борис, у меня все нормально, неуклонно следую всем предписаниям лагерного режима, пользуюсь авторитетом среди заключенных, систематически перевыполняю трудовые задания, принимаю активное участие в работе художественной самодеятельности. Сергей, и дальше. 2 пары шерстяных носков. Борис, самоучитель английского языка. Сергей, ритузы, общие тетрады. Борис, самоучитель немецкого языка. Сергей, чеснок, лимоны, авторучки. Борис, самоучитель французского языка, а также самоучитель игры на гитаре. Назначили дневальным. Сергей, а меня выгнали из университета. Борис, бригадиром. Сергей, затем призвали в армию. Борис, председателем совета бригадиров. Сергей, я попал в охрану, превратился в лагерного надзирателя. Борис, заведующим баней. И мы видим Бориса, раздетым до подштанников, в шапке зимней оставшейся, с веничком в руках, выкатывается в это время на фуре, выезжает баня. Поставочка такая, он садится туда, моется, пар такой, а Сергей стоит под снегом, совсем рядышком почти. Ну вот на него падает снег, он укутан, стоит в карауле, ему холодно, пар, который идет из бани, переходит в него как пар, который на улице под этим фонарем он стоит. И вот дальше происходит следующий диалог. Сергей, так что я был охранником, а Боря заключенным. Вышло так, что я даже охранял своего брата. У него была головокружительная карьера, и сделать ее в лагере чрезвычайно трудно. Такие же усилия на воле приходят к синекурам бюрократического руководства, к распределителям, дачам, заграничным посадкам. Правда, охраняли его недолго. Рассказывать об этом мне не хочется, иначе все будет слишком уж литературно. Борис, да, как в донских рассказах Шолохова. Достаточно, что я был охранником, а мой брат заключенным. Мне кажется, повезло, говорит Борис. Иначе я неминуемо стал бы крупным партийным функционером. К этому имелось множество самых разнообразных предпосылок. Сергей, ты же был показательный советский мальчик, пионер, отличник, футболист и собиратель металлического лома. Ты вел дневник, куда записывал мудрые изречения. Посадил в своем дворе березку. В драматическом кружке тебе поручали роли молодогвардейцев. Я был младше, но хуже. И тебя неизменно ставили мне в пример. Ты был правдив, застенчив и начитан. Мне говорили, Боря хорошо учится, помогает родителям, занимается спортом. Боря стал победителем районной олимпиады. Боря вылечил раненого птенца. Боря собрал детекторный приемник. Я до сих пор не знаю, что это такое. И вдруг произошло нечто фантастическое, не поддающееся описанию. У меня буквально не хватает слов. Короче, мой брат, Борис, помочился на директора школы. Сергей, случилось это после занятий. Боря выпускал газету ко дню физкультурника. Рядом толпились одноклассники. Борис, кто-то сказал, глядя в окно, легавый пошел. Легавым звали, и Сергей говорит, нашего директора школы Чеботарева. Далее мой брат залез на подоконник, попросил, Борис говорит, девчонок отвернуться. Умело вычислил траекторию и окатил Чеботарева с ног до головы. Сергей, это было невероятно и дико. В это невозможно было поверить. Через месяц некоторые из присутствующих сомневались, было ли это в действительности. Настолько чудовищно выглядела подобная сцена. Борис, реакция директора Чеботарева тоже была весьма неожиданной. Он совершенно потерял лицо и внезапно загласил прибладненной лагерной скороговоркой. «Да я таких бушлатов по зоне гонял! Ты у меня дерьмо будешь хавать, сучара ты бацильная!» В директоре Чеботареве пробудился старый лагерный нарядчик. А ведь кто бы мог подумать? Зеленая фетровая шляпа, китанский мантель, туго набитый портфель. Мой брат совершил этот поступок за неделю до окончания школы, говорит Сергей. лишив себя таким образом золотой медали. Родители с трудом уговорили директора выдать Боре аттестат зрелости. Подходит к Борису. «Зачем ты это сделал, Боря?» «Я сделал то, о чем мечтает втайне каждый школьник. Увидев легавого, я понял. Сейчас или никогда я сделаю это. Или перестану себя уважать. Сергей, на фасаде вашей школы лет через 100 повесит мемориальную доску. Здесь учился Борис Довлатов. Борис, с вытекающими отсюда неожиданными последствиями».
Антракт. После того, что мы услышали о вашей пьесе, у меня есть, конечно, прямой вопрос. Как по-вашему, каков театральный и каков кинематографический потенциал у прозы Довлатова?
Я пока не представляю себе, что бы я еще хотел поставить на сцене Довлатовского. Вот мне показалось, что в наших вот была вот эта вот драматургическая жилка какая-то бьющаяся. Мне очень нравилось, что это соединено с его личной биографией, личной жизнью.
Да, у него все соединено. Он сказал, что я не могу представить себе персонажа, которого не зовут Довлатов.
Да, который он переначал. Но еще и окружение его наше. Имеется в виду его родные, близкие, даже собака Глаш. Так что...
Ну, даже. Да, главный персонаж.
Главный персонаж, да. Так что у нас тоже она есть, присутствует в спектакле. Но это вот чистая проза, вот самый недраматургический материал. Мне показался самым драматургическим. Другие произведения, которые, кажется, богаты драматургией.
Ну, например, «Заповедник».
«Заповедник» очень популярны, все стоят «Заповедник».
Это, на мой взгляд, лучшая книга Довлатова.
Да, но я считаю, там как раз вот опасность, потому что там, несмотря на диалоги, можно погрузиться в трясину литературщины, литературного театра, а не драмы. Я не видел, правда, спектаклей.
А кино?
С кино, опять-таки, должен быть режиссер. Ну, я не кинорежиссер, мне сложно судить, но должен
Смежная быть... профессия?
Смежная, да. Но должен быть режиссер, который это увидит и найдет. Например, «Чемодан», я считаю, точно, это может быть замечательный кукольный спектакль. Мне кажется, вот я бы это представил и сделал бы именно таким образом. Что касается кино, здесь сложнее. Можно, конечно, опять-таки, кино – это ведь более авторское, чем театр. Кино – это линза, режиссер, и режиссер решает все. Режиссер, автор, Довлатов, но в этом и сложность, потому что здесь уже такой подъем до уровня довлатовского юмора, довлатовского вкуса. Потому что Довлатов всегда балансирует на острие ножа в этом смысле. И это ему никогда не изменяет. Найдется ли такой режиссер, который сумеет найти эквивалент этому и балансировать вот таким образом? Вот здесь
вопрос. Ну, давайте будем на это надеяться, да, потому что сам Довлатов, конечно же, мечтал оказаться в кино. Как вы считаете, есть ли перспективы какие-то у русского театра в Америке? Ну, скажем, тот же «Абонамат» мог бы иметь успех в русских городах, в Нью-Йорке, в Чикаго, в Сан-Франциско, там есть большие русские общины?
Я думаю, в русскоязычной общине, думаю, да, это бы нашло отзвук. А вот как с американским зрителем, знаете, это интересный вопрос, не знаю.
Ну, и Довлатов был популярен именно у американских читателей, в «Нью-Йоркере» он печатался, имел успех в Америке.
Я надеюсь, что да, но вот как перевести «Абонамат»? Его не перевели. Я читал «Аурс», не перевели. Тут в этом соль.
Вы видите, даже русские люди не все понимают. Ну, хорошо. Какие ваши планы? Последний вопрос мой.
Я пытаюсь сейчас в основном ставить спектакль. Но так как в Америке это дело сложное и долгое, я сейчас вот опять нацелен на Россию. И вот у меня следующий мой спектакль будет во Владимире. Я сейчас готовлюсь к постановке «Антигоны» Ануя в сочетании с Софоклом. Я это соединю как-то. И вот в январе 2014 года я должен приступить к постановке и закончить в марте.
Ну что ж, успехов вам. Спасибо большое.
Спасибо.
Говорит Радио Свобода. После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа». Диалог на Бродвее. Балет по Хемингуэю. Юбилей. Столетие Хреникова. Зеркало. Ностальгия и остальгия.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Я бы хотел, чтобы все российские миллиардеры-олигархи, которые сейчас вкладывают миллионы в искусство, взяли и отдали бы все эти деньги обществу «Мемориал». России нужно именно это. Чуть побольше правды, чуть поменьше искусственности.
Чтобы в следующем десятилетии в стране установилась демократия, чтобы там уделяли внимание защите природы, охраняли медведей, леса, земли.
Чтобы в России улучшилась политическая ситуация и люди стали более свободными. Надеюсь, у России увеличится число друзей. Это лучше, чем оставаться в изоляции.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит радио «Свобода». Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» диалог на Бродвее, балет по Хемингуэю, юбилей, столетие Хренникова, зеркало, ностальгия и остальгия. Второй части «Американского часа» – диалог на Бродвее, который мы с Соломоном Волковым ведем из бродвейской студии «Радио Свобода». Соломон, о чем говорят на Бродвее?
На Бродвее, разумеется, говорят о «Великом Гэтсби», о фильме База Лармана. Его хвалят, его ругают, и в связи с этим фильмом, конечно же, все вспоминают о романе Скотта Фицджеральда.
Надо сказать, что фильм выплеснулся в Нью-Йорк, и вот эта вот стилистика джазового века, стилистика арт-дека, она всюду, на витринах машин, вывески, все стилизовано под это время. И в связи с этим любопытно, что в моду вошел вот этот джазовый век, в моду вошли 20-е годы, и в Вашингтоне на этой волне поставлен крайне необычный балетный спектакль.
Да, это балет по роману Хемингуэя «И восходит солнце». И должен вам сказать, кстати, Саша, что вот в этой полемике вокруг романа Фицджеральда, которая сейчас по новой прошла и в Соединенных Штатах, и в России тоже, я бы как раз выбрал на роль главного американского романа 20 века «И восходит солнце». На меня лично этот роман оказал гораздо большее влияние, чем «Великий Гэтсби».
Я бы сказал, что этот роман оказал большее влияние на всю русскую культуру, литературу и жизнь, потому что Хемингуэй был главным русским писателем в 60-е годы. Это, без всякого сомнения, самая яркая фигура в нашей литературе того времени, и не было писателя, который не попал под его влияние. Но я с вами не соглашусь. «Великий Гэтсби», на мой взгляд, является, и это, конечно, не мой взгляд, это общепринятая точка зрения, самое фундаментальное сочинение 20 века в американской прозе, и, по-моему, оно играет такую же роль, как «Моби Дик» в 19 веке. Мы не понимали конфликта, который происходит в этом романе. Для этого мне пришлось переехать в Америку, прочитать книгу по-английски, побывать в тех местах, где происходит действие этого романа, в роскошных поместьях на Лонг-Айленде, в Род-Айленде, где снимался первый фильм, не первый, один из фильмов по «Великому Гэтсби» с Редфордом, и увидеть позолоченный век, понять, как это все было. И только тогда, мне кажется, я наконец понял, о чем этот роман. Это роман о том, как нувариш приходит в общество, где его не ждут. Это конфликт между старыми деньгами и новыми деньгами. Но это же и подсознание, в подтексте, это конфликт между новым светом и старым светом, между Америкой, которая богатая, плохо воспитанная и недостаточно образованная, пытается навязать себя старому свету. И этот подтекст, он, несомненно, существует. Это очень американская книга. И в этом отношении «Великий Гэтсби», по-моему, так и остался визитной карточкой Америки, которая ворвалась в мировую культуру в 20 веке именно этой книгой.
Ну, согласитесь, Саша, что герои Хемингуэя для нас в России, они как бы были для нас образцами. Персонажи из «Великого Гэтсби» — это чужая жизнь. А Хемингуэй — это ведь тоже не российская же действительность, американская. Почему мы моделировали тогда вот
сила
себя по героям Хемингуэя?
Сила стиля, потому что мы, во всяком случае, за себя я могу точно сказать, мы даже не понимали, о чем роман «Фиеста». Ведь это роман о любви импотента. И вот только тогда мы понимаем, почему это потерянное поколение. Оно потерянное, потому что у него не будет потомства. Первая мировая война убила плодотворную силу западной культуры. Именно так оно и произошло. И это подтекст романа, это большая тема романа. Но нам до этого не было дела, потому что мы подражали не содержанию Хемингуэя, а его стилю. Но как все это показать в балете?
Я должен вам сказать, что критики в целом американские довольно благосклонно отнеслись к этой балетизации романа Хемингуэя. И один из них, кстати, и написал, что он шел, когда на премьеру, то он опасался, что балет этот будет в основном эректильной дисфункции героя. И с облегчением он увидел, что нет, на этом как бы внимание не заостряется. После того, как этот балет увидишь, понятно, почему он привлек внимание балетмейстера и композитора, потому что, конечно же, действие происходит в Париже, 20-е годы, ночная жизнь Парижа, это затем бокс, с этим все связано.
Что очень необычно, показать танцующих боксеров.
Вы знаете, нет, в этом как раз есть смысл и есть логика. Ну и ж, конечно, бой быков и вообще все связанное с Испанией, это уже сам
балет велел
да, показать в балете. Все, как говорится, неплохо и все достойно. Недостаток главный один. Я уверен, что перспективность любого нового балета прежде всего в том, насколько музыка, написанная для него, содержательна и будет жить.
Ну, в данном случае о музыке говорить не приходится, потому что, хотя она и это оригинальная музыка, написанная Билли Новиком, но в сущности это композиция из джазовых пьес.
В том-то и дело. Это вполне такой звуковой поток, который нам передает атмосферу Парижа, Испании, и все это достаточно привлекательно и благозвучно, но, конечно же, это не самостоятельно музыкальное произведение.
Вы знаете, а мне понравилась сама идея переводить в театр, в балетный театр прозаические тексты, потому что мы привыкли, что в балете должны действовать феи, да? А когда в балете действуют сутенеры, проститутки, боксеры, триадоры, то это уже оригинально. И, в общем, конечно, это позволяет надеяться, что можно продолжить эту тему. Вот я большой поклонник балетов Эйфмана, который, на мой взгляд, заново интерпретировал и оживил, например, Карамазовых. Такую сложную книгу, но, по-моему, это лучшая экранизация, интерпретация вот в другом жанре, это его балет «Карамазовы». И мне кажется, что если можно поставить балет по Хемингуэю, то можно поставить балет по кому угодно. Я бы, например, представил себе балет по поэме Венедикта Ерофеева «Москва петушки».
Ну да, в качестве музыки здесь можно было бы вообразить песни Высоцкого, а специальной музыке трудно очень здесь думать. Но я хочу указать, что в российской традиции есть замечательные балеты Родиона Щедрина, который написал балет по Анне Карениной, по двум произведением Чехова «Чайка» и «Дама с собачкой», и это, в первую очередь, выдающиеся музыкальные произведения, которые затем нашли адекватное выражение в хореографии, и, конечно же, участие Майи Плисецкой обеспечило этим балетом тот успех, который они имели, и ту жизнь, которую они завоевали. То есть эти балеты продолжают ставиться, к ним обращаются новые и новые поколения исполнителей и хореографов.
Но, тем не менее, балет по Хемингуэю развлек немало американских любителей литературы, которые при соединили этот балет к уже существующей опере по Фицджеральду, по книге «Великий Гэтсби». Так что теперь у нас уже есть и опера «Великий Гэтсби», и фиеста Хемингуэя в балете.
Ну, будем теперь ожидать еще мюзикла «Моби Дик».
Thank you.
Соломон, в этом году отмечается юбилей одной из самых противоречивых фигур в музыкальной истории – столетия Тихона Хреникова.
Вы знаете, я знал этого человека. У меня до сих пор хранится членский билет Союза композиторов, им подписанный в качестве такого сувенира. И за годы, прошедшие с его смерти в 2007 году, я много думал об этом человеке. Это очень интересная фигура. И мое отношение к нему, я должен сказать, оно изменялось за эти годы. У меня мой друг, один укоряет, он мне иногда говорит, ну ты 10 лет назад говорил совсем другое. Я на это всегда отвечаю. И дурак я был бы, если бы взгляды мои никогда бы не менялись. Поэтому и отношение мое к Хреникову за эти годы, оно значительно усложнилось. И должен я вам сказать, что вокруг Хреникова, как вокруг любой значительной фигуры из нашего советского прошлого, до сих пор ведутся ожесточенные споры. Не случайно. И до сих пор вообще ситуация с тем, что мы можем условно обозначить как эпоха сталинской культуры, она, что называется, не устаканилась. Она продолжает оставаться поводом для схвата.
В контексте Хреников крайне зловещая фигура. О нем написано немало плохого, и он это бесспорно заслужил. И любопытно, вы говорите, сталинская эпоха. Но Хреников умер в 2007 году в возрасте 94 лет. И все это время, уже прошло много лет после смерти Сталина, но Хреников по-прежнему всегда выступал в крайне мрачном смысле. Ну, например, разгром так называемой Хрениковской семерки в 79 году, когда он Губайдулину, Денисова гноил. И это уже были, в общем-то, брежневские времена, как они еще называются теперь, вегетарианскими, и не было такой нужды. Более того, Хреников никогда и не отрекался от своих идей, он всегда преклонялся перед Сталиным уже в самом позднем возрасте. И я даже понимаю, почему. Потому что Хреников однажды сказал, что для Советского Союза, как для Древней Греции, музыка была государственным делом. А он был государственным человеком при музыке. Однако вопрос мой другого характера. А какова была музыка Хреникова вообще?
Это очень существенный и правильный вопрос, потому что фигура Хреникова, коли мы о ней рассуждаем, а он, безусловно, был значительным персонажем, эту фигуру можно разделить на различные части. И одной из них, скажем, будет его административная деятельность. И я должен сказать, что в качестве вот чистого, что называется, профессионала, или как теперь не без ехидцы усвоили это выражение, эффективного менеджера, он был чрезвычайно эффективным менеджером. Он был одним из нескольких административных гениев, которых мне вот доводилось наблюдать воочию, вот как эти люди работали, с невероятной эффективностью. На что была направлена эта его административная деятельность? Вот тут мы вступаем уже в область контроверсии, и в этой области у Хреникова есть как противники, чьи аргументы я понимаю и принимаю, так и защитники, среди которых очень значительные фигуры. Например, Женя Кисин, наш великий пианист, еще несколько очень крупных фигур в современной российской музыкальной жизни, которые при любом случае, по любому поводу будут высказываться очень энергично в защиту Хреникова, и у них есть тоже для этого свои поводы. В чем аргумент защитников Хреникова? Они указывают на то, что он помогал многим перспективным музыкантам. Вот в частности этим людям, и они о нем вспоминают поэтому с благодарностью. С их стороны это, конечно, чрезвычайно благородный жест, но здесь я хотел бы маленькое замечание сделать, которое заключается в следующем. Хреников помогал молодым перспективным музыкантом, действительно, но помогал не из своего кармана. Он не был благотворителем, он не был личным спонсором. Он распределял государственные деньги, которые специально для этой цели и выделялись, для поддержки всего талантливого советской музыки. И вот тут Хреников, как мне представляется, был своеобразным первопроходцем или пионером. А именно, он, я считаю, первым приватизировал, если можно так выразиться, веренную ему творческую организацию. Он это сделал задолго до того, как это стало возможным, скажем, в Союзе писателей или в Союзе кинематографистов, где, конечно, тоже играли в любимчиков, но именно Хреников, который единственный дошел до 1991 года в качестве руководителя Союза советских композиторов бессменным образом, то есть с 1948 по 1991 год, беспрецедентный срок, поэтому у него и был авторитет беспрецедентный, и ему позволялось властями там вершить ситуацию так, как Хренику представлялось угодным и необходимым.
Соломон, если сравнить Хреникова с другими руководителями творческих союзов, то что у нас получится?
Ему повезло в плане репутации Хреникова в том смысле, что именно вот в 1948 году его поставили, то есть тогда, когда пик сталинских репрессий в области культуры уже схлынул. Там уже остались какие-то случайные более или менее аресты, и они, кстати, не обошли. Есть такая иллюзия, что в Союзе композиторов вообще никого не арестовывали. Нет, это неправда, арестовывали. Это все задокументировано, но массовых вот таких вот репрессий против культурных фигур в 1948 году уже не было. А сейчас это задним числом как бы ставится в заслугу персонально Хреникова. Уверяю вас, что можно спокойно провести параллель между такими выдающимися в своем роде персонажами, как Александр Фадеев и Тихон Хреников, и послужной список Фадеева будет гораздо более негативным именно в силу того, что он-то возглавлял Союз писателей тогда, когда эти репрессии были чрезвычайно мрачными и зверскими, и несет за это ответственность. И, кстати, как считается, это можно дебатировать, именно поэтому и покончил самоубийством, когда стало ясным, что все это было чередой преступлений и больше ничем.
Фадеева есть свои достоинства. Книга «Разгром», которая, конечно, одна из самых ярких произведений, написанных о гражданской войне. Но есть ли у Хреникова что-нибудь за душой в этом смысле?
Хреников был, безусловно, очень одаренным композитором. И начинал он очень ярко и интересно. И его, скажем, первая симфония, его первый фортепианный концерт, это были очень свежие, самобытные произведения, которые показывали, что автор обладает незаурядным дарованием. В наши дни эта музыка звучит не так часто, но есть область, в которой произведения Хреникова занимают свое существенное место и по сию пору. Это массовая песня. Он был замечательным песенником. И я хочу показать в заключении нашего разговора Хреникова один из образцов хрениковского дара в этой области. Песню, которую знают, я думаю, практически все. Это «Московские окна», которую он написал на слова Михаила Матусовского. Она прозвучит в исполнении Людмилы Гурченко.
Небес темнеет ввысь, вот и окна в сумрак зажглись. Здесь живут мои друзья, и дыхание затая в ночные окна глядываюсь я. Здесь живут мои друзья, и дыхание затая в ночные окна глядываюсь я. Я как в годы прежние опять под окном твоим готов стоять. И на свет ебучий я всегда спешу быстрее, как на свидание юности моей. И на свет ебучий я всегда спешу быстрее, как на свидание юности моей.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В эфире «Диалог на Бродвее», который мы с Соломоном Волковым ведем из бродвейской студии «Радио Свобода». «Зеркало». Purple skies reminds me of Katusha, my sweet love, who is so far away. Сегодня в этой рубрике, где мы говорим о том, как отражаются российские дела в американской прессе, я хотел бы обсудить проблему, которая на первый взгляд не имеет отношения к России. В «Нью-Йорк Таймс» появилась статья профессора Стефани Кунц, которая описывает странный феномен – ностальгию. Дело в том, пишет она, что ностальгия считалась болезнью, не метафорической, а вполне настоящей серьезной клинической болезнью. И в XIX веке считалось, что эта болезнь может привести даже к смерти.
Ностальгия, и она вроде бы и приводила к таковой.
Тоска по родине.
Да,
и это было настолько серьезное заболевание, что во время гражданской войны доктора диагнозировали 5000 клинических случаев ностальгии, когда северяне воевали на юге, и они так тосковали по дому, что не могли вынести эту разлуку, и 74 человека погибло от этой болезни. Трудно сейчас судить, насколько действительно...
Да, их диагноз был обоснованным, да.
Но пишет наша профессорша Стефани Кун совсем о другом. Она говорит, о том, что ностальгия действительно опасна. Она опасна потому, что мы апоэтизируем прошлое и не способны объективно его оценить. И человек, который лишен объективного взгляда на прошлое, он лишен и объективного взгляда на настоящее, в том числе на себя. Интересный пример она приводит. 50-е годы. Целый слой американских людей
по сию пору, да, считаю,
и сегодня,
да,
является таким пиком
раем
цивилизации, когда все было хорошо, когда газоны были зелеными, и когда жизнь была такой, как она должна быть. И с тех пор она становилась только хуже и хуже. Вот этот вот потерянный рай — это 50-е годы. И она говорит, что на самом деле никому из тех, кто сегодня живет, не понравилось бы жить в 50-е годы. Мне это напоминает историю, которую мне рассказал мой коллега по газете «Новое русское слово» Абрам Соломонович Гиренрод. Он-то как раз жил в Америке в 50-е годы, и он такой классический русский либерал, он был членом кадетской партии, который эмигрировал в гражданскую войну из России, пожилой джентльмен, который ездил верхом по Централ Парку, у него была замечательная стать. Однажды он рассказывал, он поехал во Флориду на поезде, естественно, как тогда ездили отдыхать. И приехал на вокзале, вышел и хотел пойти в уборную. Другой дал, на уборной написано «только для белых». Он повернулся, сел на поезд, уехал обратно, не справив нужды. Вот такая была Америка 50-х годов, и он не тосковал по этой стране. Почему я вспомнил эту занятную историю, почему я привел эту статью? Потому что, конечно же, это очень острая проблема в нынешней России, где ностальгия по советским временам стала настоящей эпидемией. Недавно Ричард Пайпс выступал в Москве, знаменитый наш советолог, который написал, по-моему, лучшие книги о России, одни из лучших, во всяком случае, точно, и он привел поразившую меня цифру. 74% российских людей считают, что советская жизнь была несравненно лучше, чем нынешняя жизнь, и тоскуют по ней. То есть ностальгией заражены 3/4 России.
Вы знаете, проблема, мне кажется, заключается в том, что можно рассматривать ностальгию как болезнь, от нее люди очень страдают. Но я хочу вам задать, Саша, вопрос. У вас была ностальгия здесь, в Америке, по вашей советской жизни?
Я не очень понимаю, что значит советская жизнь. У меня была ностальгия по моей жизни.
Но она была же в Советском Союзе.
Она была моей жизнью, и у меня была ностальгия, есть, собственно говоря, по молодости. Вы знаете, Марина Ефимова, наша коллега, замечательно сказала, ее одна подруга сказала, посмотрите, что с нами сделала перестройка, я постарела на 20 лет. Вот об этом-то я хотел сказать. И когда ностальгию пытаются оправдать любые ужасные истории, вот, например, когда умер Довлатов, то даже хорошо знающие его люди, даже мои приятели-писатели говорили, ну, Довлатова добила тоска по родине. И я тогда написал, говорю, ну, как-то вот получается, что, например, Бунина не добила до глубокой старости.
Набокова не добила, да.
И, может быть, как раз пребывание на родине куда опаснее ностальгии, да, потому что многие русские писатели поумирали гораздо раньше, чем на Западе.
Вы знаете, в связи с ностальгией я всегда вспоминаю бессмертную цитату из Бурса Помиловского, где те липы, под которыми я родился и вырос, нету этих лип и не было. Я могу сказать, что у меня, например, никогда не было никакой ностальгии вот в том классическом понимании, какое этому слову придается, по моей советской молодости, потому что у меня не было никогда ностальгии по моей молодости вообще. Я никогда не вспоминал о своей молодости как о чем-то заветном, желанном, о каком-то своем золотом веке. Ничего хорошего о своем детстве, юности и молодых годах я не могу сказать. И очень может быть, что точно так же я чувствовал бы себя и здесь, в Соединенных Штатах, если бы я здесь родился, то есть не вспоминал бы с ностальгией о своей молодости. Но уж во всяком случае я не вспоминаю с ностальгией о своей молодости в Советском Союзе.
Знаете, Соломон, мне кажется, что эта проблема не личная, а социальная и очень пугающая. Дело в том, что ностальгия по советскому прошлому способна исказить постсоветское будущее. И вот это уже опасно. В этом смысле интересен пример Германии, которая дважды боролась со своим прошлым. Как Западная Германия боролась с фашизмом, так теперь уже Объединенная Германия борется с коммунистическим прошлым Восточной Германии. И в этом отношении немцы знают, как бороться с прошлым. Немцы знают цену ностальгии. И любопытно, что и слово-то они придумали для этого специальное – астальгия. По-моему, это характерно и для российской ситуации, потому что это тоска по красному прошлому, по советскому прошлому. Но в Германии она приобретает абсолютно декоративный характер. Интересно, что Меркель,
выходец из Восточной Германии. И никто не вспоминает это прошлое. Хотя, конечно, есть книги, теперь она уже третий раз избирается на пост канцлера, и есть книги, где говорят, что она работала...
В Штази?
Не в Штази, конечно, но она якобы была инструктором по пропаганде в молодежной организации. То есть это какой-то комсомольский пост. Она отказывалась комментировать это. Но немцы, которые об этом узнали из новой книги, сказали, что в конце концов все совершенно не важно, потому что нету больше Восточной Германии никогда не будет. 65% рейтинг у Меркель, и, в общем, ей восточно-германское прошлое не мешает. Мне кажется, что это стало возможным только потому, что остальгия в Германии – это чисто декоративное понятие. Они тоскуют по Катарине Вит, по Дину Риду какого-нибудь безумному, который пел по-английски восточно-германские песни, по каким-то смешным машинкам Трабант, которые да, выставили в музее.
Трабант – это один из признаков.
Да, это нечто декоративное, на котором скорее смеются или посмеиваются. Но никоим образом не пытаются вернуться обратно. Это характерно для всей Восточной Европы. Никто не хочет вернуться в то прошлое, которое они покинули. И мне кажется, что любая ностальгия такого рода, она может быть только декоративной.
Вы знаете, вот, я думаю, что для борьбы с ностальгией хорошо применить метод Станиславского, который заключался в следующем. Он всегда говорил, ищи хорошее в плохом и плохое в хорошем. То есть, когда ты думаешь о своих каких-то вот ностальгиях, воспоминаниях, и они все тебе представляются в розовом свете, если покопаться, то всегда можно найти какие-то теневые стороны. А если ты вспоминаешь о чем-то очень для тебя неприятном, то опять-таки, призадумавшись, можно найти в этом хорошее. И таким образом, я думаю, можно уравновесить свои психологические реакции.
Но, может быть, ваш
совет
годится для личности, а для общества, мне кажется, есть другой путь. Знаете, в Америке есть канал телевизионный History Channel, исторический канал, который иногда называют каналом Гитлера, потому что там все время показывают фильмы про нацизм. И вот мне кажется, что если бы в России был такой исторический канал, он назывался бы он «Сталин-канал», то, может быть, ностальгии было бы меньше.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Лев Шехтман и Соломон Волков. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.
пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Много счастья и здоровья, а также Божьего благословения, но самое главное, желаю обрести новое правительство, более демократичное.
Я тут совсем ничего не могу сказать. Россия с точки зрения чехов была огромной ошибкой на протяжении 40 лет нашей истории. Но даже несмотря на это, желаю россиянам долгих лет.
Главное, чтобы государство процветало.
Я чешка, лично против русских ничего не имею, но с Востоком всегда связано беззаконие, проблемы, коррупция. Поэтому я бы хотела пожелать, конечно, чтобы людям жилось лучше, ну а главное, чтобы в России не было войн.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 7475, 5995, 9840. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».